Сокрытая история 40 стиха, число 27. Иезекииль, 8 номер.
В книге Иезекииля имеется 13 указаний на даты. 6 относятся к Иерусалиму, 6 к Египту и 1 к Тиру. Все эти указания помещены в контекст мятежа, который символизирует число 13. Через год после того, как жена Иезекииля умерла от удара, что ознаменовало начало третьей осады, Иезекиилю было повелено говорить против Египта, указывая на то, что он будет опустошен на 40 лет.
«И сделаю землю египетскую пустынную среди земель опустошенных, и города ее среди городов разоренных будут пустынны 40 лет, и рассею египтян между народами, и развею их по землям. Но так говорит Господь Бог, по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они были рассеяны, и возвращу плен Египта, и приведу их обратно в землю Пафрос, в землю их обитания, и там они будут царством низким». Иезекииль 29:12-14.
Осада началась в 588 году до нашей эры, и год спустя, в 587 году до нашей эры, Иезекиилю было повелено говорить. В стихе 17, 571 год до нашей эры, указывает на то, что Египет будет отдан Вавилону за оказанные услуги. Библейские хронологи считают периодом в 40 лет, обозначенным в этих стихах, время с 567 года до нашей эры по 527 год до нашей эры. И от первоначальной вести суда, провозглашенной в 587 году до нашей эры, до провозглашения в стихе 17 в 571 году до нашей эры о том, что Господь предал Египет в руку Навуходоносора, мы находим период в 17 лет.
Войско Навуходоносора вело против Тира долгую и тяжелую кампанию. Осада продолжалась около 13 лет, приблизительно с 586 по 573 год до Рождества Христа. Воины трудились чрезвычайно тяжко, всякая голова стала плешивой, и всякое плечо было стерто от ношения тяжестей, однако не получили от самого Тира никакой значительной платы или добычи. Поэтому за этот бесприбыльный труд Бог определил отдать Египет Навуходоносору в возмещение, плату, за дело, которое его войско совершило против Тира.
«В том же доме оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом». Луки 10:7.
Итак, Навуходоносор сначала взял Тир, а после 13-летней осады ему был дан Египет. Прежде чем он взял Тир, он взял Иерусалим в 586 году до нашей эры. Затем он осуществил 13-летнюю осаду Тира, а после того – Египет. Иерусалим был взят в 586 году до нашей эры, и осада Тира началась в 586 году до нашей эры и продолжалась до 573 года до нашей эры. Число 13 связано с Соединенными Штатами.
Сестра Уайт сообщает нам, что Иерусалим в книге Иезекииля представляет Лаодикийскую церковь адвентистов седьмого дня, а Навуходоносор, царь Северный, представляет папскую власть в последние дни. В исторической иллюстрации 29 главы «Последние грабители из народа твоего», представляющие папский Рим, покоряют в этой главе три силы. Сначала он берет Иерусалим, затем Тир и, наконец, Египет.
Суд начинается с Дома Божия, и рок протестантизма в Соединенных Штатах прежде всего покоряется еще до введения воскресного закона. Рок отступнического протестантизма в Соединенных Штатах включает Лаодикийскую церковь адвентистов седьмого дня, которая представляет прежний народ Завета, мимо которого проходят, как это было с древним Израилем в 1934 году и с протестантами в 1844 году. Оставление в стороне этих прежних народов Божьего Завета в 1934 и 1844 годах оба представлены в пророческой истории пророчества о 2300 годах из Даниила 8:14. Суд начинается с Дома Божия, и рог протестантизма подвергается суду прежде рога республиканизма.
«Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец будет у непокоряющихся Евангелию Божию?» 1 Петра 14:17.
Первое упоминание о суде над Египтом находится в первом стихе 29 главы, а последняя дата, упомянутая Иезекиилем в связи с Египтом, содержится в стихе 17 той же главы. Эта глава показывает, что современный Рим сначала побеждает рок протестантизма, а затем Тир, который представляет рок республиканизма, преодолеваемый при вскоре грядущем воскресном законе. Когда Тир, Соединенные Штаты, будет завоеван Навуходоносором при воскресном законе, Египет также будет предан в его руки. В этот момент смертельная рана папства исцеляется. И Иезекииль сообщает нам не только о том, что тогда исцеляется смертельная рана папства, но и о том, что это происходит в период позднего дождя.
«В тот день возвращу я силу дому Израилеву, и тебе дам отверзение уст среди них, и узнают, что я Господь». Иезекииль 29:21.
Иаков и Израиль.
Исаия указывает, что Израиль пускает побеги, расцветает и наполняет всю землю плодом. Именно дождь производит три этапа – пускание побегов, цветение и плодоношение. И согласно Исаии, поздний дождь приходит тогда, когда сильный ветер утихает. Далее он указывает, что в период пускания побегов, цветения и плодоношения грехи Иакова должны быть очищены, и еврейское слово, переведенное как «очищены», означает «искуплены».
«Мерою, когда он разрастается, ты будешь судиться с ним. Он удерживает суровый свой ветер в день восточного ветра. Посему через это будет очищено беззаконие Иакова, и весь плод сего — снятие с него греха, когда он сделает все камни жертвенника, как известковые камни, разбитые вдребезги. Рощи и кумиры не устоят». Исаия 27:8-9.
Когда четыре ветра, его бурный ветер, вражды удерживаются, начинается запечатление 144 тысяч, и мудрые и нечестивые в адвентизме в конечном счете отделяются друг от друга. И все это совершается в день восточного ветра. Время запечатления началось с окропления при 11 сентября и завершается полным излитием при воскресном законе, когда земля затем наполняется плодом. Время запечатления есть постепенное очищение и истребление скверны в согласии с Малахией 3, но в 17-летний период, представленный начальной и конечной датами Иезекииля 29, происходит завоевание шестого царства библейского пророчества, представленного Иерусалимом, символом рога протестантизма, церкви, и Тиром, символом рога или республиканизма, государства. Сразу после окончания 13-летней осады Тира происходит завоевание седьмого царства десяти царей, представленного Египтом. Три завоевания – Иерусалима, Тира и Египта – происходят тогда, когда рог дома Израилева начинает произрастать и ему дается отверзение уст.
Немота как священника Иезекииля, так и священника Захарии прекращается при воскресном законе, когда начинают говорить и Соединенные Штаты, и ослица Валаама. Господь дает дому Израилеву отверзение уст при воскресном законе. К тому времени грехи Иакова уже очищены, и его имя изменено на дом Израилев. Весть, которую они возвещают, представлена третьим свидетелем пророческой немоты, представленным Даниилом, которому тогда дается весть 11 главы книги Даниила, являющаяся также видением Аввакума, которая затем говорит и не лжет. И Иезекииль, Захария и Даниил соотносятся с провозглашением громкого клича третьего ангела, как и Иеремия в 15 главе, где ему обещано, что он будет устами Божьими, если оправится от первого разочарования.
«Почему боль моя непрестанна, и рана моя неисцелима, отказывается заживать? Неужели ты будешь для меня как обманчивый источник, как воды неверные? Посему так говорит Господь, если ты обратишься, то я восстановлю тебя, и ты будешь предстоять предо мною. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Иеремия 15:18-19.
Иисус иллюстрирует конец началом, и в 9:11 кропление произвело почки, и растение Иакова начало расти. И в конечном итоге, когда беззаконие Иакова будет очищено, дом Израилев заговорит. Распускание в 9:11, совершившееся дождем, служит прообразом распускания в конце времени запечатления, когда рог дома Израилева распускается именно там, где рога отступнического протестантизма и республиканизма побеждаются Навуходоносором. В этот момент различие между ложным рогом протестантизма противопоставляется истинному рогу протестантизма, прообразованному жезлом Аарона, который расцвел, в отличие от прочих жезлов колен Израилевых. Две даты в 29 главе Иезекииля обозначают историю воздвижения знамени 144 тысяч при вскоре грядущем воскресном законе. Процесс распускания почек, цветения и наполнения земли плодом начался с окропления поздним дождем 9-11, подобно тому, как пятидесятнический период начался с того, что Христос вдохнул несколькими каплями на своих учеников, что привело к Пятидесятнице, когда произошло полное излитие. Распускание почек 9-11 в начале очищения Иакова, вытесняющего, которое является временем запечатления, прообразно указывало на распускание дома Израилева, побеждающего, при воскресном законе. Это конечное распускание почек обозначает проведение различия между народом Прежнего Завета и 144 тысячами, подобно тому, как излитие огня на горе Кармил провело различие между пророком Илией и пророками Ваала. Это различие представлено одним классом, который в пророческом смысле постыжен из-за ложной вести о мире и безопасности, и другим классом, который в пророческом смысле исполнен радости, и они никогда не будут постыжены.
6 дат Египта.
Иезекииль указывает еще 4 даты, связанные с Египтом. 2 из этих дат относятся к 11 году, а 2 другие — к 12 году плена.
Осада 11 года.
«И было в 11 году, в первом месяце, в 7-й день месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, я сокрушил мышцу фараона, царя египетского, и вот она не будет перевязана для исцеления, чтобы наложить повязку для укрепления ее, дабы она стала сильной держать меч». Иезекииль, 30 глава, 20-21. «И было в 11 году, в 3-м месяце, в 1-й день месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому и народу его многолюдному, кому ты равняешь себя в величии твоем?» Иезекииль 31:1-2.
В 11-й год плена в 30-й главе сокрушаются мышцы Египта и фараона, а мышцы Вавилона укрепляются. В 11-й год в 31-й главе обозначается падение Египта и его воздействие на мир.
12-й год и падение Иерусалима.
Две даты в 12 году находятся в Иезекииле 32.
«И было в 12 году, в 12 месяце, в 1-й день месяца, было ко мне слово Господне, Сын человеческий, произнеси плач о фараоне, царе египетском, и скажи ему, ты подобен молодому льву среди народов, и ты, как кит в морях, и рвался ты в реках твоих, и мутил воды ногами твоими, и загрязнял реки их. Так говорит Господь Бог. Зато я закину на тебя сеть мою при собрании многих народов, и они вытащат тебя в неводе моем». Иезекииль 32:1-3. «И было в 12 году, в 15-й день месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, рыдай о множестве Египта и низведи его, его и дочерей знаменитых народов в преисподней части земли, с отходящими в могилу». Иезекииль 32:17-18.
Фараон и его множество.
В изречении на Египет в 31 главе последние стихи гласят:
«Я привел народы в трепет от шума падения его, когда низверг его в преисподнюю к нисходящим в могилу, и все деревья Едема, отборные и наилучшие на Ливане, все напояемые водою, утешатся в преисподних частях земли. И они вместе с ним сошли в преисподнюю, к пораженным мечом, и те, которые были мышцею его, жившие под тенью его среди народов. Кому же ты так уподобился в славе и величии между деревьями Едема? Но и ты будешь низведен с деревьями Едема в преисподней части земли. Будешь лежать среди необрезанных, вместе с пораженными мечом. Это фараон и все множество его, говорит Господь Бог». Иезекииль 31:16-18.
В пророчестве против Египта в 32 главе заключительные стихи повторяют и развивают содержание 31 главы и включают параллельное заключительное утверждение.
«Ибо я навел страх мой на землю живых, и он будет положен среди необрезанных, с пораженными мечом, сам фараон и все множество его, говорит Господь Бог». Иезекииль 32:32.
17 лет 29 главы.
Даты, относящиеся к 17-летнему периоду, представленному в 29 главе, указывают на завоевание Египта Навуходоносором и на 40-летний период запустения Египта. Число 40 обозначает пустыню, прообразуя 1000 лет, в течение которых земля пребывает в запустении.
«Смотрю на землю, и вот, она безвидна и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот, они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот, нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот, плодоносная страна стала пустынью, и все города ее разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не произведу. Иеремия 4:23-27.
По завершении 40 лет опустошения Египта, о которых говорится в 29 главе Иезекииля, представлены окончательное воскресение нечестивых и их окончательное уничтожение.
«Ужас и яма и сеть над тобою, житель земли, и будет, кто побежит от голоса ужаса, тот упадет в яму, и кто выйдет из среды ямы, тот будет уловлен в сеть, ибо окна с высоты отворены, и основания земли потрясаются. Земля сокрушается в конец, земля распадается, земля сильно колеблется, земля шатается, как пьяный, и качается, как шатер, и беззаконие ее тяготеет на ней, и она падет и уже не встанет». И будет в тот день, Господь накажет воинство вышних на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники собираются в ров, и будут заключены в темницу, и по прошествии многих дней будут наказаны. Исаия 24:17-22.
Весть Иезекииля, объединенная шестью датами, связанными с Египтом, указывает на окончательное уничтожение земной силы дракона, которая начинается с вскоре грядущего воскресного закона и продолжается вплоть до окончательного уничтожения нечестивых египтян в конце тысячелетия. В пророческом свидетельстве зверь и лжепророк приходят к своему концу в озере Огненном, которое представляет второе пришествие Христа. Но уничтожение силы дракона в озере Огненном совершается в конце тысячелетия.
«И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, творивший пред ним знамения, которыми он обольщал принявших начертания зверя и поклоняющихся образу его. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты были мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы насытились трупами их». Откровение 19:20-21.
Зверь и лжепророк пророчески оканчивают свое существование при втором возвращении Христа. Но дракон встречает свою участь тысячу лет спустя, при третьем возвращении Христа.
«И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, древнего змея, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Откровение 21:3.
11 и 12 годы.
Период в 17 лет, обозначенный двумя датами в 29 главе Иезекииля, начался в 10 году плена и завершился в 27 году. Вести 30 и 31 глав были даны в 11 году, а две даты, приведенные в 32 главе, относятся к 12 году плена. 17-летний период, начавшийся в 10 году, приблизительно в начале осады Иерусалима, сопровождался двумя египетскими вестями 11 года, изложенными в 30 и 31 главах. Вместе эти две вести 11 года представляют собой весть непосредственно перед воскресным законом. Две другие египетские вести 12 года были даны во время разрушения Иерусалима в 586-885 году до нашей эры. Или вскоре после него.
Весть о пришествии Христа провозглашается как часть вести полуночного крика, которая при воскресном законе переходит в весть громкого крика. До воскресного закона провозглашаются две вести о Египте, и две вести о Египте провозглашаются при воскресном законе или сразу после него. Удвоение вестей, данных в одном и том же году, во время осады, завершившейся разрушением Иерусалима, и двух других вестей при воскресном законе, является прообразом вести второго ангела, где всегда присутствует удвоение.
За второй вестью всегда следует третья весть.
Письменным словом и живым голосом мы должны возвещать это провозглашение, показывая их последовательность и применение пророчеств, которые приводят нас к вести третьего ангела. Не может быть третий без первой и второй. Эти вести мы должны нести миру в печатных изданиях и в устных выступлениях, показывая в русле пророческой истории то, что было, и то, что будет. Selected Messages, Book 2, 104-105.
При третьей вести дверь благодати затворяется.
Для Соединенных Штатов время испытания заканчивается с принятием воскресного закона, а для мира время испытания заканчивается, когда восстает Михаил. Обе затворенные двери представляют собой третью весть, которой всегда предшествует вторая весть, неизменно являющаяся вестью двойной. Наделение силой второго ангела совершается тогда, когда к нему присоединяется весть полуночного крика. Эти две вести, произнесенные над человечеством, как это представлено в пророческих изречениях Иезекииля над Египтом в 30 и 31 главах, указывают на тот момент, когда весть полуночного крика присоединяется ко второму ангелу, а две вести 32 главы обозначают наделение силой третьего ангела в громком кличе. Колеса Иезекииля в сложном взаимодействии человеческих событий обозначают последнее предостережение для человечества, которое является предостережением третьего ангела, а весть третьего ангела состоит из предостережений первого и второго ангелов. Полуночный крик до воскресного закона и громкий крик после воскресного закона представлены четырьмя датами Иезекииля, которые приходятся в пределах 17 лет альфа и омега дат 29 главы и соотносятся со скрытой историей Даниила 11:40, как это представлено в стихах с 11 по 16 той же главы.
В 10 главе книги Даниила Даниил, как и Иезекииль, становится немым. Немота Даниила наступает посреди трех прикосновений. Первое и третье прикосновения исходили от ангела Гавриила, а среднее прикосновение было прикосновением Христа. Даниил, как и Петр между Кесарией Филипповой и крестом, находится посреди. Посреди Петр увидел прославленного Христа, как и Даниил в 10 главе. Средний из трех ангелов — это вторая весть, представляющая собой сочетание двух вестей.
Пятый день четвертого месяца и 1844 год.
В первой главе книги Иезекииля, в первом и втором стихах, Иезекииль находится на пятом дне четвертого месяца, что соответствует середине движения седьмого месяца в 1844 году. Иезекииль находится посреди между 19 апреля и 22 октября 1844 года, как и Самуил Сноу, вестник полночного крика в 1844 году, когда он представил свое первое ясное понимание этой вести в Бостоне через 93 дня после 19 апреля и за 93 дня до того, как дверь закрылась 22 октября 1844 года. Самуил Сноу был в Бостоне 21 июля 1844 года, в середине движения седьмого месяца, не сознавая, что пророчески он стоял вместе с Петром на горе Преображения, с Иезекиилем в 30-й год 17-го юбилейного цикла и со вторым прикосновением Даниила во время зеркального видения 10-й главы. 2026 год представляет собой 47-й год 70-го юбилейного цикла, который завершается в 2028 году.
Тир.
Прежде чем мы вернемся к датировке шести упоминаний Иезекииля об Иерусалиме, нам следует сначала определить ту единственную дату, которая была провозглашена против Тира.
«И было в 11 году, в первый день месяца, было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, за то, что Тир сказал о Иерусалиме, ага, сокрушены врата народов, он обратился ко мне, я наполнюсь теперь, когда он опустошен. Посему так говорит Господь Бог. Вот, я на тебя, Тир, и подниму против тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разрушат стены Тира, и низринут башни его, и смету с него прах его, и сделаю его, как вершину скалы. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, ибо я изрек это, говорит Господь Бог, и станет он добычей народов, и дочери его, которые на поле, будут поражены мечом, и узнают, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог, вот, я приведу на Тир Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с севера, с конями и колесницами, и всадниками, и полчищами, и многочисленным народом. Он умертвит мечом дочерей твоих в поле, и устроит против тебя осадное укрепление, и насыплет против тебя вал, и поднимет против тебя щит, и поставит против стен твоих осадное орудие, и секирами своими разрушит башни твои. От множества коней его пыль их покроет тебя». Стены твои содрогнутся от шума всадников и колес и колесниц, когда он войдет в ворота твои, как входят в город, в котором сделан пролом. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой умертвит мечом, и крепкие столпы твои повергнет на землю. И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и красивые домы твои разорят, и камни твои, и дерево твое, и прах твой бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звука цитр твоих уже не будет слышно. И сделаю тебя голую скалою, ты будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построена, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог Тиру, не содрогнутся ли острова от шума падения твоего, когда застонут раненые, когда среди тебя совершится побоище. Тогда все князья моря сойдут с престолов своих и снимут с себя ризы свои и совлекут с себя узорчатые одежды свои. Они облекутся в трепет, сядут на землю и будут содрогаться каждое мгновение и ужасаться о тебе. И поднимут о тебе плач и скажут тебе: «Как ты разрушен, населенный мореплавателями, город знаменитый, который был силен на море, он и жители его, наводившие ужас на всех, обитавших в нем. Ныне содрогнутся острова в день падения твоего, и острова, которые на море, смутятся при исчезновении твоем. Ибо так говорит Господь Бог: когда я сделаю тебя городом пустынным, подобным городам необитаемым, когда наведу на тебя бездну, и великие воды покроют тебя, когда низведу тебя с нисходящими в могилу, к людям древних времен, и помещу тебя в преисподних местах земли, в пустынях древних, с отходящими в могилу, чтобы ты не был населен, и явлю славу в земле живых. Я сделаю тебя ужасом, и не будет тебя, и хотя будут искать тебя, никогда более не найдут тебя, говорит Господь Бог». Иезекииль 26, стих 1-21.
Весть о Тире была провозглашена в год разрушения Иерусалима, и она представляет низложение шестого царства библейского пророчества при вскоре грядущем воскресном законе. При воскресном законе Соединенные Штаты, Тир, пророчески радуются, потому что низложили Иерусалим, который сестра Уайт отождествляет с Лаодикийской церковью адвентистов седьмого дня, и который Иезекииль называет «воротами народов». Тир указывает, что Иерусалим был воротами народов в прошедшем времени. Ворота в пророческом смысле означают церковь.
«И убоялся и сказал: как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз». Бытие 28:17-19.
Слово «Вефиль» означает «дом Божий», и Тир радуется тому, что вынудил Лаодикийскую церковь адвентистов седьмого дня принять навязывание поклонения Солнцу. Но, несмотря на ошибочное торжество тех, кто навязывает поклонение Солнцу, Бог через Иезекииля говорит: «Вот, я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разрушат стены Тира, и низвергнут башни его».
Стены Тира обозначают защиту Тира. Стена является символом десяти заповедей.
Здесь пророк описывает народ, который во время всеобщего отступления от истины и праведности стремится восстановить принципы, являющиеся основанием Царства Божьего. Это восстановители пролома, произведенного в законе Божьем, той стены, которую он поставил вокруг своих избранных для их защиты и повиновения предписаниям которой — справедливости, истины и чистоты должно быть их непрестанной охраной. Пророки и цари, страница 677.
Закон Божий есть стена защиты, но стены во множественном числе обозначают два принципа, которые защищали и производили процветание и успех Тира, символа республиканского рога Соединенных Штатов.
«И у него было два рога, подобные агничьим. Агнецеподобные рога указывают на юность, невинность и кротость, весьма точно представляя характер Соединенных Штатов, когда они были показаны пророку как «выходящие» в 1798 году. Среди христианских изгнанников, которые первыми бежали в Америку и искали убежище от царского угнетения и священнической нетерпимости, было много тех, кто решил основать государство на широком основании гражданской и религиозной свободы. Их взгляды нашли выражение в Декларации независимости, которая провозглашает великую истину о том, что все люди сотворены равными и наделены неотъемлемым правом на жизнь, свободу и стремление к счастью. А Конституция гарантирует народу право на самоуправление, предусматривая, чтобы представители, избранные народным голосованием, издавали и осуществляли законы. Была также дарована свобода вероисповедания, так что каждому человеку дозволялось поклоняться Богу согласно велениям своей совести. Республиканизм и протестантизм стали основополагающими принципами нации. В этих принципах заключается тайна ее силы и процветания. Угнетенные и попираемые по всему христианскому миру обращали к этой стране взор с интересом и надеждой. Миллионы устремлялись к ее берегам, и Соединенные Штаты поднялись до положения одной из самых могущественных наций Земли. Агнцеподобные рога и голос дракона в этом символе указывают на поразительное противоречие между исповеданиями и практикой народа, представленного таким образом. Говорение этого народа есть действие его законодательных и судебных властей. Посредством такого действия он опровергнет те либеральные и миролюбивые принципы, которые выдвигал как основание своей политики. Предсказание о том, что он будет говорить как дракон и будет осуществлять всю власть первого зверя, ясно предвещает развитие духа нетерпимости и гонения, который проявился в народах, представленных драконом и зверем, подобным барсу. И утверждение о том, что зверь с двумя рогами заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, указывает на то, что власть этого народа будет употреблена для насаждения некоего установления, которое станет актом почтения папству.
Такое действие было бы прямо противоположно принципам этого правительства, самому духу его свободных учреждений, прямым и торжественным заявлением Декларации независимости и Конституции. Основатели нации мудро стремились оградить себя от использования церковью светской власти с ее неизбежным результатом — нетерпимостью и гонением. Конституция предусматривает, что Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии или запрещающего ее свободное исповедание, и что никакое религиозное исповедание никогда не должно требоваться в качестве условия для занятия какой-либо должности или общественного доверия в Соединенных Штатах. Лишь при вопиющем нарушении этих гарантий свободы нации какое-либо религиозное предписание может быть навязано гражданской властью. Но несообразность такого действия не больше той, которая представлена в этом символе. Это зверь с агнчими рогами, по исповеданию чистый, кроткий и безвредный, который говорит как дракон. Великая борьба 441-442.
Основание Соединенных Штатов представлено Декларацией независимости и Конституцией, которые представляют соответственно протестантизм и республиканизм. Стены защиты и процветания — это республиканизм и протестантизм, и при воскресном законе принципы как Декларации независимости, так и Конституции будут ниспровергнуты, ибо Навуходоносор подведет стенобитные орудия против стен твоих, и секирами своими разрушит башни твои.
Во время воскресного закона все башни будут разрушены, а башня есть символ церкви, чья основополагающая философия выражается в попытке человека спасти самого себя. Говоря о Нимроде, великом мятежнике, и его башне, нам сообщается в книге «Пророки и цари». Когда башня была частично завершена, часть ее была занята под жилище для строителей. Другие помещения, великолепно обставленные и украшенные, были посвящены их идолам. Народ радовался своему успеху, восхвалял богов из серебра и золота и восстал против владыки неба и земли. Во время воскресного закона Тир радуется тому, что Иерусалим низвержен, но за национальным отступничеством следует национальная гибель, и тогда царь Северный разрушит стены и башни Соединенных Штатов.
В следующей статье мы начнем рассматривать шесть дат Иерусалима у Иезекииля.